Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, и сегодня еще одна программа из серии, из сериала, я бы даже сказал, в котором мы пытаемся вам представить таких знаковых, что ли, персонажей 30-х и 40-х годов прошлого века. То есть Второй мировой войны. Да. Елена Сьянова, писатель-историк, сегодня наш гость. Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
Как всегда, рады вас видеть здесь. И сегодня герой у Лены Сьяновой, все герои, увы, для нее, наверное.
Да? Ну, да.
Она не любит своих героев.
Да, а мы их терпеть не можем тоже.
Ну, что делать, да, Лена? Придется говорить
о Третьем Рейхе.
И сегодня наш герой Роберт Лей, фюрер Трудового фронта.
Рабочий вождь.
Да.
Рабочий вождь.
Рабочий вождь. Лидер профсоюзов, профсоюзный лидер. Ну, в общем, это же в какой-то степени это такой... Да,
При этом он еще был начальником орготдела партии.
А, по революционным вопросам, да?
Да.
Секретарь по вопросам.
Да, ну да. То, что у нас товарищ Сталин был. И то, что, ну, конечно, и то, что его позволило ему прийти к власти, он же был генсек.
Но это в 20-х.
И в начале 20-х, да, и контролировал все кадры.
На последнем этапе я почему-то запомнил, что был такой секретарь по революционным вопросам Капитонов.
Был такой, да. Лен, вот расскажите нашим слушателям, потому что, в отличие, скажем, там от Гитлера, Гиммлера, Геринга и Геббельса, Лей не такая известная фигура для нас. Расскажите, вот какую роль, вот если брать архитектуру Рейха, да, архитектуру нацистского режима, то какое место отводилось Трудовому фронту или вот что это было за место? Какая была роль?
Да, это в какой-то степени некий профсоюз.
Это типа советских профсоюзов или все-таки это что-то другое?
Это вот у нас его не очень знают, а в Германии-то его до сих пор знают гораздо лучше, чем
вот расскажите
Гиммлера,
об этом,
например.
Да, расскажите.
Потому что он олицетворял такие вещи, которыми немцы до сих пор гордятся.
Это имеется в виду социальные, да, всякие вещи?
Экономику, социализм, социальные программы, строительство, много чего. Вы знаете, вот что касается Лея, мне вообще о нем трудно говорить. Он еще гаже, чем Геббельс на самом-то деле. Только он вот такой при этом...
У меня такое чувство, что про нацистских... Кто гаже? Все гаже. Нацистских вождей.
Ну, скажем... По продуктивности я сужу ведь как? По степени принесенного гадости результата.
Угу.
Вот от Геббельса было очень много гадости. Понятно, что от Гиммлера там, от всех прочих тоже. Но от Лея сколько было?
Ну вот объясните, что такого?
Ну он дискредитировал, конечно, многие вещи. Очень многие. Вы знаете, вот Лей, Гесс, Геринг, это вот такое поколение сбитых летчиков. Это совершенно другое.
В буквальном смысле этого слова.
В буквальном смысле.
Ветераны войны, летчики, которые сбили.
Правда, не падало во время войны, но потом зато его посадили. Это люди без комплексов неполноценности. Это, в общем-то, просто мужички, не доигравшие в войну. Они ощущали себя победителями, то есть заслуживающими победы людьми. Но вынуждены были проглотить,
кушать
поражение, да. Вот этот вот комплекс в них был очень сильным. И, в принципе, ну, в общем-то, наверное, все равно было, как компенсировать. Ну,
собственно говоря, отсюда и родилась жажда реванша.
Ну, да.
Тогда не получилось.
А вот, кстати,
у
меня в связи с этим есть вопрос. Когда нацистская партия, так сказать, рвалась, как у нас говорят, к власти, и в 33-м году
дорвалась
к власти, да, они все эти люди, они шли туда, их к власти для войны, они уже тогда понимали, что они будут воевать? Или они просто приходили к власти для того, чтобы управлять страной?
Это кто?
Гитлер, Геринг, Лей. Все шли на войну.
Все знали, что они будут воевать.
Будет у всех была одна и та же позиция. Нам не так уже мало лет, и не так нам еще много активной жизни. Мы хотим быстро все получить для себя, ну и там для Германии.
Ну, для себя они получили.
Слушайте, завоевав, как обещал Гитлер.
Лена, но завоевав власть, они уже для себя все получали.
Нет, ничего они не получали для себя. Что они для себя получили?
Или им нужно было еще реванш.
Кроме головной боли постоянной, куча болезней. Им нужно было себя ощутить победителями.
И ровно
в мировом масштабе, понимаете,
они развязали только... мировую войну,
что?
Как вы и сказали.
Да,
33-39
году они приходят к власти. И что?
Угу.
И вы считаете, они компенсировали свое самолюбие?
Нет.
Ничего подобного. Нет, конечно. Они вообще не были уверены, что они удержат власть. Но они прекрасно понимали простую вещь, что единственный механизм, что единственный способ чего-либо достичь и им самим, и Германии, это война. Они знали, что война будет, и что машина будет запущена. Собственно говоря, знаете, как они праздновали в 1935 году вот это вот первое нарушение Версаля, англо-германское морское соглашение, когда тоннаж позволили увеличить. То есть, ну, собственно, был Версаль уже, ну, да, в общем, вот слом пошел. Ну, вот они считали это одно, они это праздновали больше, чем более пышно, более, они такие были счастливые.
Но это была официальная, как бы, публичная вещь, а неофициальное там восстановление вермахта шло. Да, установление армии. В том числе, кстати, как мы же помним, да, в том числе в сотрудничестве с Советской Россией.
Не да? теми масштабами. Но они считали, что это вот одна, но это самая их крупная победа. Они даже аншлюз там, они не так это праздновали. Там уже все покатилось. А вот тут они были счастливы.
Перелом.
Перелом. Теперь мы им покажем. Вот теперь мы будем по полной вооружаться. Что касается Ле. Вот какой интересный персонаж. Вот вроде бы все у него было. И Железный крест, и успехи были на фронте. Ну, правда, он в плену посидел какое-то время.
Он же там чуть не убился, его же там, откачивали, по-моему, там даже клиническую смерть пережил.
Это когда?
Ну, в Первую мировую.
А, было у него ранение, да, серьезное, да.
Да.
Но вот что интересно, и семья-то у него замечательная была, и любили его, и женщины его любили. Вот ходок-то был. Вот внешность, ну, никакая. Ну, а вот бывает так. Вроде все хорошо. Диссертацию защитил. Он же химик по искусственному каучуку.
Но почему-то у него в его...
Работал,
то есть его нельзя называть, в отличие от того же Геббельса, неудачником, да? У него все складывалось прекрасно.
Вы знаете, абсолютно все у него. Он, напротив, был удачник во всех отношениях.
И чего же его понесло к нацистам?
Есть такое одно слово, не знаю, можно ли его в эфире употребить. По-моему, оно... Ну, как бы Гончаров один раз его, знаете, рожна захотелось на лопате. Изюминки в жизни. Кайфа какого-то.
Перчика.
Перчика. Вот слово еще не могу сейчас найти. Куража.
Куража.
Не
курража.
Хватало.
Куража. Драйва. Куража. Кураж хорошее
драйва.
Слово.
Драйва. 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 Да. Куража. Это вот типичный такой персонаж. Вот удивительно. И он продолжал себя так всю жизнь
вести. То есть у него нотка вот эта авантюрная была?
Не просто авантюрная, а, да, не, знаете, даже более чем. Он, можно в какие-то авантюры, ну, нормальные себя запускать, да. А он делал вещи вообще непостижимые. Ну, вот я же описала сцену такую в романе, как он решил понять, что такое рабский труд.
Угу.
Многие понимали, многие знали, что вот он непродуктивен и все прочее, но вот что он сделал, же Гитлер, говорят, просто хохотал. Он попросил его самого отправить в концлагерь, причем провести
реально
этот охранный так называемый арест, то есть ночью из постели выдрать этапом, и, значит, там, по-моему, дня три он там выдержал только. Где-то в болоте какие-то камни потаскал. И сделал вывод, что рабский труд непродуктивен. Вот спрашивается, нормальный человек, зачем это было нужно?
Да, ну, извините, мне кажется, я литературно выражусь, если скажу, что искал приключения на свою задницу.
Вот да.
Это вполне литературное выражение.
Почему, когда я его описываю в романах, некоторые просто в восторг, читатели прям в восторг впадают от этого. Ну да, такой был интересный человек. Ну да, вот так он любил дурить. Например, вот вы обратите внимание, фотографии, где Гитлер за столом сидят, там вот совещание какое-то. Гитлер же дико боялся рака горла. Ему сказали, что ему нельзя вообще дым сигаретный. А этот сидел, курил, ему в нос выдыхал дым. Тоже
Гитлеру.
Весело. Да.
И что а же тот ему не дал по голове?
Не знаю, потому, там, линейкой. Вот теперь, если серьезно, да. Гитлер вот что понимал, что этот человек сумел обаять, обдурить, об чего угодно немецкий рабочий класс. В отличие от, например, отношения к Геббельсу, которого все ненавидели, но не любили, этого обожали. Его обожал немецкий рабочий класс.
Он почему?
Считал его своим народным вождем.
В чем был его секрет? Алкоголик?
Во-первых, да, алкоголик.
Алкоголик, химик.
Причем, знаете как, алкоголик...
Химик какой-то же интересное понятие. Химик.
Выпить он мог там, да, за компанию. Футбол играл в каких-то командах рабочих.
Свой в доску?
Свой в доску. Свой в доску.
Такой типаж, да?
Такой, знаете, который считал, ветеран что образование никому не нужно.
Да.
Что вот надо проще, что я вот такой рубаха вот это вот на себе рванет и прям вот весь. При этом степень лицемерия зашкаливает.
Ну, подождите-ка еще. Ну, помимо таких вещей, есть еще такая, мне кажется, более серьезная вещь. Он же через вот этот трудовой фронт, если я правильно понимаю, так,
сейчас я скажу о серьезных вещах.
Он занимался социальной политикой.
Конечно. Так вот.
И социальная политика, хотим мы того или нет, но, в общем, до сих пор считают, что это одно из главных завоеваний.
Социалисты?
Хотя там все очень просто.
Социалисты?
Так вот, он нужен был Гитлеру еще более, чем многие другие. Именно потому, что он умел говорить с рабочим классом. И Гитлер все время ему повторял эту фразу. Она несколько раз звучит рефреном. Вот подержите их еще немного, еще немного. То есть еще поморочьте голову в 39-м, в 40-м, еще поморочьте. Подержите их. Требуйте у Геринга, у всех. Пускай дают деньги. Вливайте в строительство жилищное, в хорошее там питание, чтобы машины уже люди начали получать. Требуйте. Не буду давать мне говорить, только подержите их. Потому что без бакинской нефти и украинской пшеницы по-настоящему мне вас поддержать нечем.
Слушайте, кстати, вот...
И он держал.
Насчет машины. Ведь это же это идея Лея Volkswagen.
Да.
Да?
Вообще-то это все... Знаете, они очень здорово ограбили такой персонаж, как Тодд, бывший министр.
Тодд.
Ну, вот там вроде бы его убили. Мне кажется, все-таки его убили. У него много было идей. Вот, по-моему, это его мысль была.
Они ее реализовали, тем не менее. Народный автомобиль.
Или это все-таки была больше пропаганда? Или это
конечно, больше. Потому что только самые там какие-то отдельные семьи начали получать эти машины.
Но преподносилось это, что вот чуть ли не каждая
широкая
семья.
Программа. Ее просто свернули к Сталинградской
битве. Кстати говоря, сделал машину Porsche. Знаменитый Порше.
Лен, да. Я хочу все-таки немножко
понять
про его имидж, да, вот говоря современным языком, имидж. Вот вы говорите, что он выглядел как рубаха парень, он что был хороший оратор, да, он внешне выглядел как рабочий, он мог говорить об их проблемах, да, он выступал перед рабочими аудиториями. Как, вот он что, имидж такой был у него, свойский?
Выглядел он по-разному.
Угу.
Он мог выглядеть, он, в отличие от многих, мог мимикрировать под любую аудиторию. Он мог говорить с работягами, он мог говорить с деятелями искусства,
угу.
Он мог выступить в школе, он мог обаять каких-нибудь актеров, там и вот совет по культуре у них был так называемый. Ну, много чего он мог. Он вообще был, даже понять невозможно, какой он. Он везде разный.
Хамелеон.
Ну, как вот под среду подстроиться, а потом среду подстроить под себя. Хитрый был. Хитрый, умный, очень хорошо образованный. Многими программами занимался, в частности, например, образованием. Вот он занимался. Действительно, рыцарские замки он придумал вот эти. Вообще он говорил так. Мы начинаем с 3-летних детей. Как только ребенку исполняется 3 года, мы даем ему в руки флажок. А с флажками ходят по-твердому. Что имеется в виду? Хватит песочницы ковыряться. Давайте, ребят, маршировать.
Маршировать.
Вот так. Так и было сделано. А потом вот эту вот фразу подхватили, кстати, по-моему, во многих других странах. Что надо начинать с очень маленьких детей, если хочешь воспитать в идеологии. Потом он еще говорил так, по поводу образования. Да ничего там поменьше надо сидеть в аудиториях. Что там... особо изучать.
Спорт.
А элиту всю посадить на лошадей. Потому что должно почувствоваться господство над живым существом. Вот нужно воспитывать элиту.
Прям он сам был из простой возраста. Семьи или из аристократии?
Нет. Он, это хорошие, крупные, рейнские...
Землевладельцы.
Да,
но хотя... дворяне или просто землевладельцы?
Да нет, скорее всего, это фермеры.
Фермеры,
которые
да?
потом угу. очень хорошо... Ну, так, промышленные.
Но не из бедных. Не из бедных.
Ой, нет. Он говорил, я сын бедных крестьян.
Ага.
Все бы так...
Но они, по-моему, там что-то не то чтобы обанкротившиеся, но какие-то такие...
Не, нормально. нормально. Нет? Все у него было прекрасно.
То есть далеко не бедная семья.
Он получил два образования. Он высших, был, кстати, да? Высших.
Он был доктором философии, кстати.
Он был доктором химических наук. Химии. Он был великолепным пианистом. Виртуознейшим. Да. Вот тоже на минуточку.
Ну, видимо, такой талант.
Да, знаете, такой разнообразный, разнокалиберный, такой вот какой-то в чем-то яркий, в чем-то... Но при этом степень его лицемерия, я думаю, превосходит степень лицемерия всех.
Почему?
Вот просто одна фраза. Пишет жене. Чем я сейчас занимаюсь? Я внушаю недоумкам, что они соль земли. Нормально? Признание, да? Вот эти вот все, которые... Я помню воспоминания одной девочки, которая, она была ребенком еще, потом, после войны, вот она оставила интересную книжку, и вот в частности Аллея написала так: «Господи, как мы его любили!» Его портрет висел в спальне у родителей. Ну, Гитлер, понятно, висел, только не в спальне, а вот в спальне висел он. И каждый вечер мы... смотрели на него влюбленными глазами, потому что именно он олицетворял все, что они получили от режима скоростными методами.
Квартиру,
прекрасно,
работу, зарплату, машину,
все, да,
садик,
да, да. При том, что лагерь. За этот их национал-социализм уже весь мир начинал платить кровью, им было, извините, не до этого. Они об этом тогда не думали. За это они потом
пользовались заплатили. Теми благами, которые...
А еще он прекрасную вещь понимал, что такое немец. Немец должен работать. Вот он что писал. Пока немецкий рабочий работает, он внушаем, как... прыщавый подросток. Не дай бог у него отнять рабочее место. Вот тут мало не покажется.
Да. А, кстати, была в Третьем Рейхе безработица?
Не было. Ну, как вам сказать?
Находили способ занять всех.
Ну, практически нет.
Ну, да, вот ну, автобаны там, кидали на...
Лен,
да.
Там общественная работа.
Да? Расскажите нам, как он пришел к Гитлеру, как это произошло и почему, какая была у него мотивация. Это он когда? Он совсем рано пришел, в начале 20-х или попозже?
Он-то, пожалуй, тоже, они где-то все так вот 20... Второй, 23-й...
Ну, то есть почти в самом начале.
Вообще он, да. Так, он интересовался ими. Угу. Он был знаком с Ганштенглем, был такой
персонаж.
Но жил
персонаж. Он не в Баварии, да? Он у себя там жил на Рейне, да?
Нет, он вообще жил где угодно.
Где угодно.
Он в основном в Италии жил, угу. В Испании жил. Угу. Он вообще в Париже в основном жил.
Но интересовался нацистами уже тогда, да?
Да, интересовался, но все-таки, я думаю, 25-й год.
Языки знал, да?
Знал, и немало.
Угу.
Ну, французский у него вообще родной был. В 25-м году он пришел к власти, к Гитлеру.
Так.
И сразу к власти пришел, потому что его тут же назначили...
Как это все произошло, расскажите. Что, он понравился фюреру или что?
Происходило это таким образом. Он был знаком с одним близким Гитлеру человеком по имени Ганштенгель, которого звали Пуцци. Пуцци был, значит, по 2 метра ростом, такой вот бугай. Он помогал Гитлеру устанавливать связи с нужными людьми. Потом его выкинули. И Лея стала ему помогать. Ну, у них была общая дама сердца. Потом у них была еще одна дама сердца. Это целая история. Тут романный персонаж. Что я тут буду сейчас? Вот что, точно его грязным бельем трясти не стоит. Но вот через этого Пуцци он начал помогать. Тоже завязывать какие-то связи. Потому что для нацистов раннего периода это было очень важно. Им нужны были знакомства. А к 25-му году ему все-таки он познакомился с Гессом. Они очень друг друга, кстати, полюбили. Понравились друг другу. Кстати, потом он женится, будет венчаться с сестрой Гесса. Но это позже. И Гесс его привел на собрание. Раз, другой приводил. А когда он его привел вот на это заседание, где Геббельс требовал исключить мелкого буржуа Адольфа Гитлера из партии, то, как Лей потом вспоминал, в общем, кто-то из соратников, я забыл сейчас, толкал его без конца в бок. Скажи,
да?
Вот новый человек, свежий, ты вот как бы вот незамыленный тут вот. Говорит, у меня в результате уже там синяк в боку. Я выскочил, открыл пасть. Говорит, толком не помню даже, на кого я там орал. Мне только очень не понравился этот колченогий коротышка. То есть он тогда даже не понимал толком, что он...
Имею в виду Геббельса.
Да. Не надо думать, что у них все было там так вот расписано, расставлено. Там были Штрассеры, там был Отто со своим социализмом, Отто Штрассер. На нем огромная шла прослойка. Ну и опять он, знаете, вот своего рода как бы развлекся. Он вообще очень часто развлекался. Но вот что интересно, вот еще буквально одна деталь. Вот вы поймете, что это был за персонаж. Был организован визит Виндзоров. Это развенчанный король, который якобы ушел, ну, потому что он влюбился в бред полный. Да его ушли. Его просто ушли. Черчилль уже настраивался на не дружбу с Германией по-настоящему. Надо отдать Черчиллю должное. Пусть временно, пусть, но ушли короля, неважно. Вроде бы хотели организовать такой визит, что вот чита Виндзоров приезжает в Германию, знакомится там с жизнью рабочего класса, с всякими замечательными программами. То есть такой дружественный визит. Лей должен был его принимать как глава вождь трудового фронта. Терпеть этот Георг, он этого Лея видеть не мог. Не пил, не курил, с женщинами проблемы. У этого все наоборот. Пьет, курит, гуляет. Вот два антипода. Ну, не должны были они, по идее, встречаться. Вроде бы Геринг предлагал, давайте я, давайте там вот как-то организуем. Ну, все равно принял, значит, Георга, эту чету Виндзоров Лей, возил их везде. Один раз он их возил по городу так, что чуть не угробил на такой скорости. Но когда Гитлер спросил герцога, не хочет ли он, чтобы дальше визит продолжал Геринг, герцог сказал нет. Знаете почему? Он потом признался, ему очень не нравились, его очень пугали, настораживали визиты на заводы. Он побаивался этих визитов, но он понимал, что пока он рядом с Леем, все пройдет. Вот о чем это говорит? Вот так он сумел обдурить, я про Лея, немецких рабочих.
Лен, когда вот он пришел к Гитлеру в 25-м году и поддержал его вот на том историческом собрании, то я так понимаю, что Гитлер сразу стал его продвигать, да?
Он ему сразу понравился. Сразу дал массу свободы.
И сразу на этом направлении.
И более того, знаете, у него очень много предлагал ему разных. Основное направление...
То есть он готов был предложить ему практически любую работу, да?
Он ему предлагал, например, Министерство обороны возглавить. Потом, вот до Шпеера, предложение сделал Лею. Ему надо было. Понимаете, он Гитлеру был еще не опасен ни в какой степени, потому что он всегда как кошка. Вот,
а он был партийным гауляйтером?
Да, конечно. Да. Конечно, он самый второй после Гиммлера. У них у всех они были обер. Ну, тоже опять Шурумбулом. Какие-то фюреры основные.
Да. Ну, он был фюрер этого трудового фронта.
Ну,
да? Он вообще, я так понимаю, что он этот трудовой фронт построил по схеме партии.
Он за одну ночь умудрился организовать вычищение всех профсоюзных касс в 1933 году. Так ловко. Тоже можно только восхищаться.
И я так понимаю, что они же арестовали всех профсоюзных лидеров.
Причем под красными флагами это сделали.
Под красными флагами.
И вот трудовой фронт, собственно, он и был важным трудовым
фронтом. Расскажите, что такое трудовой фронт? Вот
Объединенный профсоюз.
Концептуально, да. И какова была роль трудового фронта в режиме нацистском режиме? Что это такое было?
Ну, это была главная опора, фактически, Гитлера.
Единый профсоюз.
Армия и трудовой фронт. Причем, как интересно, еще одна миссия...
То есть, правильно я понимаю, что все рабочие, где бы они ни работали, они автоматически были более членами того, трудового фронта?
Не только рабочие, и работодатели там были.
Конечно.
Все.
Да? Ну, если ты не член трудового фронта, то, извините, может даже в кино не попасть.
А у них были билеты членские у всех?
Конечно.
И все платили
взносы? У них форма была. И вот одной из главных задач, которую Лей помогал осуществлять Гитлеру, это военизировать ну, Гитлер все общество пытался военизировать, а этот ставил такую задачу. Нужно как можно аккуратнее, быстрее, незаметнее переодеть немецкого рабочего из синего робота трудового фронта
в военную форму.
Да.
И это уже было в 30-х годах. Это еще даже до начала Второй мировой.
А он фактически эту задачу поставил сразу.
Сразу.
Да. Поэтому проводились очень много военизированных мероприятий. Он говорил, что с лопатой нужно ходить как с ружьем. Учить этому нужно сразу.
Вот она, передовая роль пролетариата, когда пытаются...
Ну, я даже сразу вспоминаю эти нацистские картины, где они идут рядами, и действительно у них лопаты, как винтовки за плечом. То есть, это даже было визуализировано.
Ну, слушай, ну, советский рабочий класс тоже так же ходил. С вилами, с лопатами. Мы прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Мы сегодня ее ведущие. Гость наш Елена Сьянова, писатель-историк. Говорим мы сегодня о Робере, если он француз, да, Леи, лидере Трудового фронта в Третьем Рейхе. Фигуре не очень хорошо у нас известной, но, как вот говорит Елена Сьянова, наш сегодняшний гость, оставившая себе большую масштабную, я бы сказал, даже память в немецком народе. Я безоценочно это говорю, да, но его, как вы говорите, его помнят до сих пор, да, Лея?
Да, до сих пор.
Как одна из таких ярких фигур Третьего Рейха. Лена, Трудовой фронт, да, вот мы все-таки прервались на том, что Трудовой фронт это был объединенный профсоюз.
Вообще, можно ли его назвать профсоюзом?
В строгом смысле ремень, этого слова. А можно было советский профсоюз?
Что такое профсоюз?
Я напомню, ну, что нацистская Германия была корпоративным государством. Да, таким же, как Испания Франко, таким же, как фашистская Италия Муссолини. А концепция корпоративного государства утверждает, что это третий путь. Это и не либерализм, и не социализм, что в корпоративном государстве нет классовой борьбы, нет конфликта классов, что как капиталисты, так и рабочие в равной мере дружно работают на величие страны. Вот я так понимаю, что в этом была концепция корпоративного государства и концепция...
Вот именно Ленина. На этом, собственно, Гитлер пришел к власти.
Об этом и речь.
Потому что был пример Советского Союза, гражданской войны, и коммунисты тоже не обещали ничего, лет через 30 только. А Гитлер сказал, я знаю прием, когда можно все быстро сделать.
Всех помирить, да, дружно, да, работать.
Совершенно верно. Даже не надо будет перестраивать промышленность. Угу. Только заметьте, что ведь государство-то объявило себя социалистическим. Поэтому, значит, о социализме разговоров-то много было. А как быть с частной собственностью? Ну вот пошли на такой прием. Переименовали Крупов, Боши и всех остальных, фюреров производства, оставили им все их капиталы.
Капитаны производства.
Но
то же самое было у Муссолини.
Заставили их вложиться в социальные программы, обещая при этом опять ту же бакинскую нефть, и так далее.
Мне кажется, что нельзя называть Трудовой фронт профсоюзом, потому что все-таки профсоюз по определению это организация рабочих по защите их трудовых социальных прав. А Трудовой фронт это структура тоталитарного корпоративного государства,
да,
решающая совершенно другие задачи.
То же самое,
мобилизация людей на...
Там... Ровно то же самое, что советские профсоюзы, которые объединяли...
Ленин называл приводными ремень
партии. Приводной ремень партии.
Так что и здесь нацисты не первопроходцы. Не они изобретатели этого.
У Трудового фронта вообще много было разных миссий.
Ну вот расскажите про это.
Ну, в частности, культурные программы, культурное воспитание.
Что они делали? Фестивали, праздники.
Организация отдыха,
да?
Поездки за границу. То есть, действительно ведь плавали в эти круизы.
Ну, Советский профсоюз этим занимался.
Да, но у них немножко, как мне кажется, у Трудового фронта было немножко пошире, чем у Советских профсоюзов.
У них, почему? У нас путевками занимались, поездками занимались, детскими пионерлагерями занимались.
У них еще было свое производство.
Да. В смысле?
Ну, в смысле, вот они, например, они там, я знаю, вот они радиоприемник свой сделали.
А, вы имеете в виду марка,
да,
бренд,
да,
Трудового фронта. Да, ну, да, в принципе, да.
Да.
У нас были крылья советов.
Тот же Volkswagen, да? А что крылья советов?
Ну, вот это же был профсоюзный бренд.
Спорт-общество.
Ну, спорт-общество, да.
Бренд это был. Ну, но это... Кроме Совета.
Ну, нет, даже сейчас они... Общество труд было.
Общество труд тоже
было. Профсоюзное.
Понимаете, трудовой фронт, вот он не этим даже интересен. Не вот этой всей суетой для отвода глаз. Да. Он был как раз интересен тем, что, с одной стороны, он должен был постоянно мобилизовывать на отличную производительность труда всеми способами. С другой стороны, он был промежуточным звеном. Все-таки эти люди должны были идти по конвейеру в армию. Он должен был их воспитать как солдат. И Ли с этим справлялся. Почему Гитлер его так ценил? И позволял ему всякие закидоны.
Это, кстати, интересно. Вот в этом, мне кажется, отличие от Советских профсоюзов. Потому что Советские профсоюзы школы армии не были.
Ну, там ДСАФ, там была система.
Ну, нет, это несравнимо все-таки. Это несравнимо.
Она, я помню, она была не профсоюзная
да. система. То есть, Советский профсоюз такая задача не ставилась, готовить солдат. Там дисциплина, да, производство, да, социальная сфера, да, пионерские лагеря, да, но не подготовка солдат.
Психологически, прежде всего. Угу. Во-первых, психологически, во-вторых, очень важно вот это переодевание. Вот человек переодевается во что-то другое, по-другому себя начинает ощущать. А у них все время такие были ролевые игры. Вот были такие там лагеря трудового фронта, где фактически они были почти военными лагерями. То есть они там переодевались.
И там реально рабочих туда загоняли?
Да, они там... Они сами были рады.
Сами были
Конечно.
Рады.
Там кормили отлично. Всякие игры устраивали.
А, кстати говоря, вот это мы, по-моему, в самом начале нашей сегодняшней программы об этом говорили, что Лей пошел на такой эксперимент, да, что он поехал в лагерь, да, и сказал, что рабский труд неэффективен. А, в принципе, все-таки лагеря-то были, тем не менее.
И какую роль они играли в
экономике? Они играли
в общей
системе, да, экономической и промышленной.
Вы имеете в виду?
Вот у нас, например, мы знаем, что в сталинское время ГУЛАГ был крупнейшим министерством.
Несмотря на то, что Ли считал, что это неэффективный труд рабский.
Да, то есть вопрос в том, что был ли у них их ГУЛАГ столь же значимым для экономики, как в Советском Союзе? Или все-таки они обходились трудовым фронтом?
Вы знаете, там немножко не так. Там были политические вот, тюрьмы и лагеря. Там, собственно, на перековку якобы. На перековку.
Перевоспитание.
Называл,
да.
Потом, когда уже война не так пошла, там уж просто расстреливали. Ну, Тельмана вот держали в таком...
Ну, да.
А были такие лагеря, где перевоспитывали не битьем,
трудом.
А трудом. Потом, когда... попытались этот труд сделать более продуктивным, потому что уже надо было, ну плохо было уже, все в стране было понятно, ничего не хватало. Вот тут возник спор, что делать с этим контингентом, недокормленным, больным, могут ли они работать, как они могут работать. И вот да в принципе не он это многие понимали, что это труд непродуктивен, это нельзя. Можно только увеличивать эти лагеря, и их только больше труднее все будет содержать, и толку от них никакого нету. Поэтому Лейк-то, между прочим, такой обаяшка, он ведь в Нюрнберге был же под номером 4. Так он был одним из самых ведущих преступников, и он прям в петлю шел. Потому что вот как раз он-то тоже наравне с другими тоже писал и тоже оставил так называемые неправильные слова. Он считал, что все эти лагеря нужно просто вычистить.
Уничтожить физически.
Уничтожить физически.
А что он делал вообще во время войны?
Ой, пил.
Не, ну пил, но у него те же задачи оставались.
Какова роль была его во время войны?
Все-таки
политическая,
организационная. В частности, он как раз занимался вербовкой иностранной рабочей силы, то есть завозом рабочей силы в Германию. И очень был этим недоволен. Поручал это постоянно кому-то другому, там, помощникам, Заукель.
То есть ему не нравилась эта роль, да?
Но он считал это бессмысленно. Он считал, что это как пятая колонна, что ли, какая-то. Потому что они все предадут любой момент. Это вот база для социального взрыва. А как их содержать? Ведь он же понимал, чтобы рабочий работал хорошо, он должен любить свою работу, он должен быть накормлен, доволен, сыт. А что делать вот с этой массой голодных, злых,
подневольных,
униженных людей. Вот тут он заходил в тупик. Он оказался довольно неплохим теоретиком, потому что он разрабатывал программы, как из этого выходить. Он просто, ну, понятно, что не успели. И, кстати, вопрос о евреях тоже, вот интересный вопрос. Потрясающая тоже, конечно, степень лицемерия. У него половина, да и все его друзья были евреи. Он, у него управляющий имением был еврей, у него дети учились, учителей евреев. Ему плевать было абсолютно. На это.
Он спасал или ему
но было... его программа...
он спасал каких-то знакомых? Нет?
Да как он...
Или плевать ему было?
Спасать? Он их крышевал. Кто их тронет, если...
Ну, понятно.
Если они... Но его программа в отношении евреев очень жесткая была.
Тоже уничтожение?
В основном уничтожение. Богатых.
Угу.
Только совместить уничтожение
с грабежом.
Да.
С грабежом.
Да. А бедных не надо, трогать не надо. Пускай работают. Особенно те, которые были как-то демонизированы.
Любил роскошь, любил богатство?
Вы знаете, он, наверное, как Геринг. В принципе, вырос-то в такой обеспеченной семье. У него не было с этим проблем. Он мог...
Комфорт, как образ жизни.
Еще один интересный момент. Он что придумал? Фюрера производств. Конечно, он не посягал на крупов там и прочих. Ну, помельче. Директора заводов, например. Они должны были потреблять в своем быту только ту продукцию, которую выпускают. То есть, если ты делаешь плохие сигареты, то вот изволь их курить. Если ты делаешь дешевый поганый маргарин,
то ты его не ешь. Я думаю, что это тоже народу импонировало. Вот,
очень.
Это же, ну как?
Очень.
А если ты делаешь плохие ботинки,
если
то носили.
Если ты сыр делаешь из пальмового масла, сам гад его жри.
Да. А народу нравилось. За тем, чтобы это все действительно
реализовалось.
Да. Причем, как это стало известно-то? Он ведь... Почему вообще это в историю-то попало? Потому что он чуть не умер сам. Он каких-то сосисок наел.
Из кошатины.
Ну, трудно сказать, из чего. Его практически в 42-м, что ли,
да. Откачивали?
Чуть не умер. Да, вот так вот.
Лен, ну, а был ли у нацистов аналог политбюро советского? То есть, условно говоря, там десятка боссов,
которые собирались
регулярно, писали протоколы, и входил людей. То есть, там все было совсем по-другому, да? Совещание у фюрера в разных составах.
Какие-то были структуры, но ведь...
Формализовано это не было.
Гитлер не собирал вот эту команду.
Вот об этом и речь.
Сталин же, он пропускал решения через политбюро.
Именно, и регулярно.
Гитлера этого не было.
Все генсеки.
Ну, положено
да,
было,
да. Да, еще Ленин так завел, что они собирались, да, каждую неделю.
Ну, вообще, это в какой-то степени еще и для того, чтобы разделить ответственность, да?
Конечно.
Даже будущее.
То есть, у них это все по-другому работало.
Пока был ГЕС... Гитлер иногда собирал высший партийный совет. Он немножко по-другому назывался, но неважно. Ну, вот ведущих. Вот,
но Лей входил в него всегда, да? То есть он всегда входил в самую верхушку.
Конечно. Безусловно,
ну, если он на Нюрнбергском процессе под номером 4.
Ну, он же был, я говорю, вот начальник орготдела.
То есть он в десятку
партии.
Да.
Но это было только до улета Гесса, потому что
а
потом...
А как он покончил жизнь самоубийством?
Ну, это в Нюрнберге случилось, да.
Повесился.
Там повесился?
Да.
Как дозволили?
Это тоже целая история.
Да. Как проморгали-то?
Как проморгали? Ну, до его самоубийства там было достаточно так вольно кое-что. Потом появляются психологи, потом охрану меняют там каждый. А до этого как-то было попроще. Когда он получил обвинительное заключение, ну, там своя история, она с семьей связана и с некоторыми планами на него. Вообще его хотели вывести, американцы. Они думали, что все-таки секрет вот партийной казны...
Что у него?
Да, потому что никого уже не осталось. Он вот единственный. Ну и не проследили. Он-то явно хотел. Он такую интересную запись. А, сейчас расскажу. Он просто в туалетной комнате, там кто-то оставил полотенце, он как-то там. Я вообще не знаю, как люди вешаются на батареях, как-то все технически. Ну, вошел охранник, увидел, что он это уже.
Задушился.
Да. Его пытались долго откачать.
Но не смогли.
Нет, не смогли.
А, кстати говоря, Лена, можно такой вопрос?
Сейчас,
можно?
Да. Он ведь какую записку-то
Записку оставил?
Подлец, да? Какой же он оставил записку?
Расскажите, да, что он написал?
Ой, это надо читать, не перескажу. Ну, но вот такая простенькая одна там фраза. Он больше не может испытывать чувство стыда.
Ага, застыдился.
Застыдился. Чего? Я понимаю, чего. Привык жить на широкую ногу, делать, чего хочет. Захотел он с любовницей, улетел во время войны на какой-нибудь фестиваль в Венецию. Захотел читу Виндзоров мотать, так что всех там собак передавили. Вот что хочу-то, хочу дышать этим куревом. Дышу Гитлеру, вот так привык жить. А тут сидит бедный в камере.
Я даже, Виталий, не могу такого аналога, чтобы кто-то Сталину, так сказать, пыхал дымом. У нас, пожалуй, никто себе такого позволить не мог.
Ленин.
Разве что, но он не курил. Я просто, нет, я имею в виду, что такой типаж, да, что такой вот абсолютно вольный, развязный.
Я тоже не понимаю, зачем это нужно было.
Ну, вольно развязный нет, но, как говорят, одно время, во время войны, довольно, так сказать, вольготно при нем себя мог вести Жуков, говорят.
Не думаю. По крайней мере.
Относительно.
Чтобы других, так сидеть, да. И...
Ну, не так, конечно.
Чуть ли не ноги на стол.
Нет, у меня вот другой вопрос возник. По поводу... А что, существует некая тайна, как и у нас, партийных денег? До сих пор?
Ну, тут, скажем так, 49% акций у меня, как у историка, 51% как у писателя. Ага. Но я еще в процессе. Да. Ага. Довольно большая часть партийных денег...
Неизвестно где.
Где-то в Альпах.
В Альпах.
И ценности.
Закопано.
Кто его знает? Какие-то шахты, якобы. Вообще, это не вопрос к американцам. Это они там шерстили очень много.
Искали, да?
Баварских. Они искали.
Ну, может, и не нашли? Или нашли?
А кто их знает? Так вот, не говорят.
Это как деньги КПСС, которые, это золото КПСС, которое до сих пор, по-моему, ищут. Да?
Лен, а вот вы сказали, что вот он прочитал обвинительное, Лей прочитал обвинительное заключение на Нюрнберге, да, и после этого удавился, значит,
помощью полотенца. Я думаю, что во многом...
А в чем его конкретно обвиняли?
Его обвиняли во многом. Угу. Там было много статей. Главное, это вот преступление против человечества, человечность, там, как хотите. Разжигание войны. Вот это вот, разжигание у кого войны. Было разжигание войны, они, в принципе, все шли в петлю. Угу. Но вообще-то они думали, их расстреляют, так, на минуточку. Вы знаете, я думаю, что он пил-то он всю жизнь. С плена, с французского. Если бы он пил всякую дрянь, он бы умер. Но он пил все хороший коньяк.
Напитки.
Поэтому у него печень была так здорова.
Тренированная.
Но он все равно был.
Ну, видишь, у него с французскими он там наклонностями, поэтому он, наверное, хороший французский коньяк пил.
У него была расторможенная психика, как у всех алкоголиков. Вот он уже... У него руки дрожали, у него голова тряслась. Ну,
по-моему, Геринг, когда он повесился, в Нюрнберге сказал, слава богу, что он повесился, потому что иначе бы он нам испортил бы весь процесс, во-первых.
Геринг молчал.
Во-вторых, все равно бы умер от пьянства.
Причем Геринг был вообще-то наркоманом довольно серьезный период в своей жизни, потому что не ему было это говорить. Ну да, в принципе, он мог бы...
А он такой актер был, да, Лей?
Он не просто актер, а талантливый.
Отлично. Я имею в виду в жизни артистичный. Да, такой,
вот,
да?
Вот и
он
был.
Он играл роль.
Он все время играл. Он заигрался. Но, знаете, что интересно? Вот еще одна деталь про него. Ведь в этой записке там он фактически проклял всех. Прямо открытым текстом.
Пофамильно?
Прежде всего свою семью. И свою жену, которую любил.
Почему? Я хотел спросить.
А будьте вы все прокляты, написал он. Ну, что вы меня спрашиваете?
Ну, то есть просто свихнулся.
Я думаю, что не свихнулся, нет. Я думаю, что он сам себя завел в тупик. Если бы он не повесился, у него бы хватило ума, прагматизма, интеллекта, он бы себя вывел из этого состояния, но он себя в него уже забил окончательно. Как говорят, на все забил, всех послал и... петлю полез.
Да, и... А как сложилась судьба семьи Лен? Вот что потом с ними было? Там, ну, у него кто остался?
Было, у него была первая жена, там, от первой жены дети. Ну, нормально, все тихо, спокойно. Все вторая, да? Его венчанная, они не были расписаны. Это вот сестра Гесса, Грета Маргарита.
Она
прекрасно. И дети, там все там в порядке было. А вторая его, вернее, ну, третья, как бы вторая по порядку она третья, потому что Маргарита от него ушла, уехала в Штаты. А у него была еще одна жена, Инга. Сколько она с ним выдержала-то? совсем недолго. А потом из окошка выпрыгнула.
Потом Маргарита
вот так вернулась, было с ним, да? Жить. А Маргарита... Она вернулась.
То есть он еще и в быту был такая психопатическая личность.
Жуткая.
Да? Жуткая, да?
Жуткий персонаж. Жуткий. Правда, это невозможно. Вы, вот как в таком формате
да,
рассказать невозможно. Да. О нем я написала, в общем-то, 3 романа, чтобы понять, какая это была гнида. Мерзкий тип, отвратительный. Но...
И при этом любимец нации.
Как вот женщины любят таких негодяев.
Ну, это к вам вопрос, к женщинам.
Знаете, вопрос и к немецким рабочим.
К немецкому рабочему классу. К вам, женщинам, и к немецкому рабочему
классу. Что-то общее есть, вероятно. Нет, женщина разная, это не мой типаж, конечно. Он отвратительный совершенно. Лживый до мозга костей. Но в то же время никогда он не предал никого из своих друзей. Вот поза. Самоощущение. И вот когда это самоощущение стали топтать, когда его поместили в камеру, когда ему было неудобно носить эту одежду и, извините, жрать вот эту гадость, и нечего было выпить, ему стало очень стыдно. Какого качества этот стыд? Перед кем ему было стыдно? Не перед жертвами, перед собой. Как же это он оттуда и вот в такое вот?
Ну, это ваша писательская трактовка.
А да может, нет, он в записке...
Засадеянное?
Да, ну, тогда это ваша трактовка. Не верю.
Лен, а скажите, пожалуйста, вот Трудовой фронт, он сразу прочно утвердился? Или все-таки были попытки забастовок, сохранения независимых профсоюзов? Нет, просто интересно.
Забастовки были.
Рабочий класс просто пошел и без оглядки?
Да, была забастовка одна, довольно крупная. Вышли рабочие. Рабочие своими требованиями.
В 33-м?
Нет, попозже? Это начало 35-го года.
35-го года, да.
Угу. Что делает Лей? Так. Он едет туда, там вербует 2 или 3 спортивных команды, в частности, из этих рабочих и еще там с какого-то предприятия. Вот завозят рабочих с другого предприятия. Это не Штрейкбрехера, нет. Это он составил 2 футбольные команды, выпустил их на поле. Они там все вот эти вот самые основные... Базатеры. Они играли в футбол.
Выпустили
очень долго.
Пар эмоций.
Выпустили пар. Вот я поражаюсь, как
повелись на такой. Талантливый, да. То есть только харизматик.
Играл,
харизматик.
Да.
Харизматик. То есть он выпустил, не боялся пар. Зайти в коллектив.
А там после этого,
там же закон же издали о запрете забастовок. Да?
Ой. Закон этот не работал. Если где-то что-то какое-то возникало недовольство, он туда очень быстро ехал.
Купировали,
там все
да,
это. И тогда вот он, кстати, выпустил вот это постановление, что каждый должен использовать то, что сам производит.
Ну и плюс ко всему, я так понимаю, что Трудовой фронт постепенно вобрал в себя там те все профсоюзы, которые там все-таки существовали, ну, до 33-го года. Да, там,
как постепенно? Далее. Сразу?
Не, ну там еще, по-моему, какой-то один болтался там помимо, но он сразу...
Вы знаете, болтались очень съел, странные да. структуры какое-то время,
ну, да.
где-то до 36-го. Например, еврейский сенат.
Ну да.
Вот
да,
лицемерие да. Гитлера, да? Еврейский сенат, пожалуйста, заседают, а при этом...
Насколько у нас уже, сколько там, 1.5 минуты, Лен, у меня к вам теперь вопрос как к писателю. Вы нам столько вот рассказали, а это, ну, я не знаю, я думаю, что нашим слушателям очень многим известна ваша трилогия про немецкую, про верхушку Третьего Рейха, замечательный «Плач Маргариты», да? Вот. А продолжение не будет?
Есть. Пишите
уже
сейчас.
Есть или пишете?
Что пишете? Расскажите.
48-й год.
А, то есть после.
Вот уже это. Период две Германии.
Угу. То есть их уже никого нет.
Там в основе, сразу скажу, там была интересная интрига. Никакое мое не сочиняло. Это все по документам, опять же. Скорцени пытается выкрасть Гесса. Скорцени вообще полный неудачник. Ничего толком не получалось. Да, ну, такая интрига. Ну, там вообще вот все это брожение вокруг двух Германий. Вот состояние людей, которые вообще не понимают, на каком они свете. Кто-то плачет, кто-то что-то надеется. Тяжелое было время. Тяжелее даже, чем 45-й год.
Ну вот, мы завершаем, но заодно получили тему еще одной нашей программы с Леной Сьяновой. Да. Как Скорсезе не хотел выкрасть Гесса.
Или Гесс хотел выкрасть. Там в программе разберемся.
Там разберемся обязательно. Это была программа «Цена победы». Спасибо всем. До встречи.
Лена, спасибо большое.
Спасибо. Программа «Цена победы».